Если коснуться натянутой струны солнечного луча, пробивающего дымку рассвета, как она зазвучит? А потом поющий луч света коснется облаков, задаст тональность им, и они тоже начнут звучать, как и плачущий на исходе зимы снег и дрожащие от предчувствия весны деревья, как чувства и эмоции, улыбки, взгляды и слова. Мы живем в потоке музыки, музыки жизни. И все-таки скрипка, способная своим звучанием нежно пронзить сердце, пробуждая от духовного сна, а потом начать активировать в нем глубинное понимание сакрального смысла великой мировой культуры. Это понимание записано в памяти человеческой, но в силу разных обстоятельств забыто, стерто, чтобы помочь вспомнить, чтобы пробить пласт земных псевдокультур и вернуть человека к его душе, к нам приходят миссионеры.
Здравствуйте.
Михаил Семенович Казинник. Российский и шведский скрипач, культуролог, лектор-музыкант, педагог. Казалось нереальным, что в его плотном графике концертов, разбросанных по всему миру, найдется время, чтобы подарить несколько дней общения курганцам. Но оно нашлось. Ведь курган – это тоже его миссия.
Ну вот и встретились.
Слава Богу.
Видите, сколько дорог, сколько самолетов. И в результате все-таки попадание в курган.
Мы встречаемся в доме одной из самых известных в городе музыкальных семей – Сан Саныча и Аллы Михайловны Галушко. Место встречи выбрано не случайно, но об этом позже. Пока же начнем узнавание Михаила Семеновича с его воспоминаний о детстве и городе, куда семья переехала из Ленинграда – городе Шагала и Малевича, Добужинского и Савертинского, белорусском Витебске. Вы как-то назвали город Витебск местом загадочным. Вот я цитирую вас: «Столкновение оседлых старых еврейских традиций с великой петербургской силой». Что с чем столкнулось, что высыпало такую искру?
Объяснить это можно сначала технически. Первая железная дорога, Витебский вокзал в Петербурге, Витебский вокзал второй, крупный Витебский. Появилась ветка удивительная, единственная, по сути, соединяющая два города. Это всего 520 километров. Был маленьким провинциальным русско-еврейским городом. Ничего там больше не было. Вот. И вдруг такое чудо. И вдруг вы видите почти растральные колонны. Двина впадает, Витьба впадает в Вину. Такое место удивительное. Мосты сюда, сюда, сюда. Здесь мост колонны, здесь питерские колонны, здесь какие-то дворянские дома уровня классицизма петербургского, московского, как за Москворечье вдруг. И весь город вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Поэтому отсюда чувство полета. Ходили на концерты, меня родители водили, 6-7-летнего. После этого мы гуляли по теплому городу вверх-вниз, по главной улице. Она шла сверху вниз, как и положено, потом снизу вверх. Вот, и встречали массу друзей, с которыми обсуждали только что прошедший симфонический концерт. Знаете, это было все в моем детстве.
Вы достаточно рано поняли, что, вот опять же, чтобы не ошибиться, что мое слово, мое поведение на сцене не обладает чем-то больше, чем... информативности.
Это правда. Я это знаю. И знаю, что даже в жизни меня спасало мое слово не раз. Я помню, когда в «Белые ночи» я приехал с сыном в Петербург. Сын был маленький, я его уложил спать. А сам, ни о чем не думая, отправился гулять по Питеру в «Белые ночи». Сам один, со стихами, с мыслями. И вот я зашел в парк Екатерининский перед Александринкой. Он был только с одной стороны открыт. Вот я зашел в эту калитку. Потом, когда я возвращаюсь назад, я вижу, что я один, а напротив меня идет группа захвата. Они загородили вход туда, тот единственный, в который я могу выскочить. И когда я уже с ними поравнялся, я вдруг неожиданно сказал: «Что вы сделали с моим городом?» Они говорят: «Что такое?» Все. Смотрите, все, поменялась вся картина. Я говорю: «Почему столько грязи?» Они говорят: «А что мы можем сделать?» Тут они уже попались, да.
Простите, Михаил Семенович, сколько их было человек?
Человек 12, наверное. Как у Иисуса.
Какой-то...
А что мы можем сделать? А что? Что вы на нас окрысились? Я говорю: «А кто еще?» И я говорю все это и потихонечку разворачиваюсь от них. И, продолжая ругать их, иду к этой к этому пространству, где можно выйти к театру сатиры. И только когда я вышел уже на Невский, я понял, что уже все. Я свободен. И я вам привел только один пример того, как сила слова победила вот эту рутину. Вот этих охотников. Понимаете, они стояли как вкопанные. Они не могли меня догонять и не могли говорить: а ну дай закурить. Все. Потому что я перебил всю картину.
Словом или энергией, которую...
Словом и энергией. И вот тем, о чем я говорю. Что есть что-то за словами.
Что за его словами? Это почти физическое ощущение невероятной силы энергии, которая, едва он вступает на сцену, буквально врывается в зал, берет в свои объятия и начинает властвовать так, как будто имеет на это право. Ведет за собой вглубь веков, материализует образы оторванных от реальности гениев, музыка которых, как защитный покров, столетиями спасает грешное человечество от кары Господней. И мы уже видим Моцарта, забравшегося с ногами в кресло. При его маленьком росте так удобнее записывать ноты. Мы грустим, потому что великий Бетховен так и не освоил таблицу умножения и доводил до отчаяния прагматичных торговцев. Мы страдаем от того, что дети Баха пытались вымороть его музыку из планетарной памяти. А сам генератор энергии излучает радость, когда сотни сердец устремляются ввысь к музыке гениев за его волшебным смычком.
Я не могу быть абсолютно во всем уверен. Но та форма, в которой я это преподаю, выглядит иногда как истина в последней инстанции. Хотя все, что я говорю, я часто оговариваю, это что то, что сейчас начнется, вы, пожалуйста, не пугайтесь. Это не значит, что я Бог или заместитель Бога на земле, Сын Божий. Я просто вот так буду уверенно говорить о том, что у меня болит. То есть у одних людей это вызывает любовь ко мне и к тому, что я делаю. У других такую же сильную ненависть.
То есть вы это признаете?
Я знаю. А как же?
Ваш эмоциональный шквал, шторм, с которым вы обращаетесь к людям, он пугает иногда. Есть пауза гения. Приводили в пример Чайковского и тему Татьяны Лариной. Как было бы без паузы и как стало с паузой? Вот умение держать паузу, может быть, и в концертах, и в обращении к людям?
Здесь есть одна особенность. Я понимаю, что все, что я сейчас оставлю, это будет единственный шанс. Курган. Как бы у меня ощущение, что я не смогу второй раз сюда приехать. Для этого слишком много стечений обстоятельств было, чтобы мы оказались в Екатеринбурге, потом в Челябинске. То есть подкрадывались к Кургану и, наконец...
Михаил Семенович, ну не мне вам говорить о том, что мы предполагаем, Бог располагает. Может быть, именно эти несколько человек, которые были вчера во дворце на вашем концерте, они активируют то, что, ради чего вы приехали сюда. Потому что здесь вас знают.
Да, это опыт подсказывает, что это не совсем просто.
Это совсем непросто. Но пусть даже для малой части аудитории неизбежно и необратимо. Общение Михаила Казейника со зрителем – это перехлёст эмоций, категоричность суждений и обилие превосходных степеней. Он будоражит, удивляет, восхищает, порой злит и отталкивает, но не оставляет равнодушным. Он, образно говоря, впрыскивает в кровь, как прививку, микроскопическую порцию искусства высоких сфер. Для человека мыслящего становится необходимым постижение неожиданных знаков и тайных кодов, посредством которых гении разных времен ведут разговор с человечеством. Я неоднократно слушала вашу лекцию по радио «Орфей» о непостижимом Бахе. Вы уверены в том, что в первой части хорошо темперированного клавира закодирован алгоритм цивилизации, чтобы в закодированном виде дать людям ответы на вечные вопросы. Расшифруйте нам, пожалуйста, хотя бы, что за алгоритм.
Для этого мне надо сесть к инструменту. Как я могу расшифровать устно музыку?
Есть инструмент за вами.
Ну, пожалуйста. Когда вы смотрите в ноты первой же прелюдии, вы видите свисающие плоды. Вот когда вы посмотрите на ноты первой же прелюдии, вы увидите, вот он, райский сад, Эдем, вот он. Вот они, свисающие под тяжестью ветки. И так далее. Все это идет.
прекрасно, райский сад, красота, невиданные аккорды, все аккорды в этом до-мажоре и всех тональностях, да, и вдруг, за пару тактов до конца, происходит что-то невероятное. Вот оно. Почему Бах допустил такой диссонанс в конце этого прекрасного ряда? Потому что вот это... Догадываетесь, что случилось?
Ну, наверное.
Что означает этот звук вот сейчас? Вот? Понимаете?
Ну, наверное, вот тот самый первородный грех.
Ну, конечно, грехопадение. И это и есть не что иное, как катализатор всех остальных 23 прелюдий и 24 фуг первого тома и 24 прелюдий и фуг второго. То есть, если бы не было вот этого си, который есть катализатор, то есть вот это съеденное древо дает нам бесконечное, съеденный плод дает нам бесконечное познание. Более того, смотрите, вот оно. Да? Ведь мог бы Бах закончить так. Тогда доброй ночи, хорошего вам сна. А Бах дает код. Потом вот это си, которое запомните, да? 24-я последняя фуга. И вот если я вам сейчас буду играть тему фуги и параллельно рисовать, что это за животное я нарисую? Смотрите.
Я думаю, что это змей.
Змей? Вот он, который здесь появился в райской природе, он становится основой темы последней 24-й. Вот кусочек из кода. Если я начну говорить дальше, у вас закружится голова. Фуга трех странников, трех волхов, пастухов, да, которые увидали Вифлеемскую звезду. Вот слушайте, как звучит фуга. И не только слушайте, но и смотрите. Второй. От радости танцует, кланяется. А третий вообще закрутился вокруг своей оси. Вот что творится. Это я просто несколько точечек. Вот представьте себе, что есть звездная ткань, а я вам показываю на одну маленькую звездочку, говорю, и сейчас я расскажу про эту звездочку. А рассказывать надо про всю Вселенную.
Потому его любовь к музыке всегда была вне политики. Тем не менее, политика сыграла роль в его судьбе. Во время августовского путча 1991 года он с семьей находился в Швеции. Антикоммунист с хромосомным набором истинного русского дворянина, он горячо отреагировал на переворот. Даже обратился с открытым письмом к президенту СССР Горбачеву, на которое, разумеется, ответа не получил. И подписал контракт, о котором шведы умоляли его 3 года. С того времени Михаил Казиник с семьей живет в Швеции. В Стокгольме вместе с режиссером и другом Юрием Ледерманом поставил большое количество спектаклей, в том числе один из самых взрывных в истории шведского театра «Моцарт versus Сальери». «Моцарт против Сальери». Он пишет статьи об искусстве. Его знаменитая книга «Тайны гениев» издается и переиздается огромными тиражами. Живя на Западе, он постоянно стремится в Россию с ее наивной, раненой и космически огромной душой.
Это мой народ, это мой молочный язык. Здесь я впервые влюбился, и вторично влюбился, и всегда влюблялся. И здесь я стихи писал. Это мой язык, мой народ.
У меня создается впечатление, что вы очень хорошо помните, откуда вы пришли. И вы очень хорошо знаете миссию, с которой вас сюда послали. Это так или нет?
Так. Вот когда я говорю, что Бог здесь... Я говорю, это не случайно, потому что вот тот Бог, то есть главный инженер, взаимодействует в моем теле с этим Богом. И взаимодействие идет, я думаю, по очень серьезной системе. Поэтому я, например, иногда и часто ловлюсь на том, что я устаю, когда я думаю, что я буду делать сегодня на концерте, о чем я буду говорить. И вот я в конце концов сбрасываюсь, я все это говорю, я не знаю, о чем я буду говорить. Я должен несколько секунд посмотреть на людей.
Обычно говорить взрослым людям добрый день, обычно добрый вечер.
На концертах рядом с Михаилом Семеновичем Казинником Борис Михайлович Казинник. Сын, поддержка, продолжение. А дома духовный тел, жена Татьяна, с которой они вместе почти полвека. В таком многолетии тоже есть секрет Казинника.
Когда-то как-то негласно решили, что не говорить о быте. Вообще. А что о нем говорить? И о чем говорить, о том, что надо помыть посуду? Вообще, зачем вот все эти бытовые вопросы? Они же совершенно неинтересны.
Ну, в принципе, можно мыть посуду и говорить о музыке.
Конечно. Ну, вот я приеду сейчас домой, знаете, мое любимое дело? Я снимаю себе все эти костюмы, одеваю передник и начинаю придумывать что-нибудь. Создавать композицию вкусную какую-нибудь. Вот мне в голову пришло, что вот это сочетание даст новые невероятные какие-то вкусы и ароматы. Так я расслабляюсь. Иногда. Врачи мои шведские, когда я перед отъездом исследуюсь, они говорят, а может быть, все-таки не поедете, господин наш, дорогой Михаил? У нас уже нет давно господин. Я говорю, почему? Ну, вот видите, у вас поднялась общий долгий сахар, так называемый, поднялся. Это первый признак того, что вы вступаете в новую стадию диабета. У вас в результате этого начинается... не поступление достаточного количества крови к сердцу. Вам нельзя все время летать. Вам нельзя столько самолетов. Может быть, подумайте. Я ничего не могу с собой поделать. Я оставляю часть крови, часть нервов, часть энергии. Я даже все время говорю, что я умру когда-нибудь на сцене. И слава Богу. Не вне сцены, а именно тогда, когда все обострено, все потрясено. Потому что музыка, в ней закодирована только бессмертие. В ней нет смерти, даже когда она о смерти говорит. Не случайно же Шостакович проговорился, когда у него спросили по поводу его симфонии смерти, где вся музыка написана на стихи поэтов о смерти. Когда у него спросили, почему вы написали такую симфонию, он говорит, я хочу, чтобы люди, выходя после исполнения этой симфонии, сказали, боже, как жизнь прекрасна.
Жизнь прекрасна, ведь есть искусство гениев, тайные знаки которых можно разгадывать слой за слоем и каждый раз испытывать великую радость, единство со всем космосом. Жизнь прекрасна, ведь есть люди, духовные родственники, как немногочисленные пока зрители, пришедшие на концерт, как хозяева гостеприимного дома, которые тоже разгадывают тайные знаки культуры и учат этому своих учеников, и которые много лет мечтали об этой встрече.
Все, что происходит внутри человека, сказал один ваш друг, это абсолютно неинтересно. Интересно то, что происходит между людьми.
Да.
Я очень благодарна вам за эту встречу, за то, что сегодня происходило в нашем разговоре. Я надеюсь, что эта волна коснется тех, кто нас будет слушать и смотреть. И берегите себя, пожалуйста.
Спасибо.